Братья и сестры, дорогие друзья, тема, которую мы сегодня раскрываем, тема заповеди Господней вечери, по-другому хлебопреломления. Эта тема, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, сложная. Друзья, почему сложная? Она сложная для изъяснения. Однажды мы с одним братом, очень хороший брат, добрый мой друг, давнишний мой знакомый, мы много пережили с ним вместе, но он глухонемой. Человек от рождения, лишенный слуха, который не может слышать музыку и речь. И однажды мы были с ним в поездке, и вы знаете, уже поздно вечером, даже где-то под утро, уже ближе туда вот, и останавливаемся недалеко от одной посадки, я открываю дверь и слышу пение соловьев. Вы знаете, для меня это было так удивительно, потому что я не ожидал пение соловьев, сильное, такое многоголосое, красивое пение соловьев. Я встал и не могу двинуться, слушаю и не могу оторваться. Красота такая. Он смотрит на меня. Чего стоишь? Я говорю, красота какая. Где, говорит? Я говорю, соловьи поют. Он говорит, поехали, время. Я говорю, не могу, красиво, надо слушать. Он говорит, время, что ты ерунду время тратишь, поехали. Я говорю, давай еще постоим. Он сел в машину, закрыл, сидит так насупившийся. Я слушаю, не могу. Я сажусь, он говорит, и чего ты там слышал? Я говорю, прости, но тебе не понять. Друзья, вот так вот бывает, когда человек духовно слеп. Ему не понять. Ему не понять радости христиан. Когда кто-то говорит, Христос воскрес, а он стоит и он не понимает радости. Он может сказать, воистину воскрес. Он может сделать улыбку на лице, но он внутри не понимает. Он стоит и он говорит, а что здесь хорошего? Или кто-то скажет, братья и сестры, Христос родился в Рождество, и нас радость наполняет. Мы понимаем, что в мир пришел Спаситель. Симеон говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, потому что видели очи мои спасение твое. Он радовался этому. Друзья, кто-то стоит и не понимает. Друзья, и объяснить такому человеку невозможно. Невозможно ему рассказать о красоте пролитой крови. Невозможно рассказать ему о радости, переполняющей сердце человека, когда он приходит в церковь и видит единомышленников и тех, которые так же верят, как он. Невозможно сказать о трепете, который постигает настоящего христианина, когда он берет чашу и хлеб. Невозможно рассказать, потому что это надо прочувствовать и понять. Друзья, поэтому я бы хотел сказать, друзья, кто этого еще не имеет? Вам нужно обратиться к Господу, чтобы ваши духовные очи раскрылись. Иначе вы как тот брат, хороший и добрый человек. Но мы ему скажем, извини, друг, но тебе этого просто не понять. Друзья, и поэтому сегодня я буду проповедовать о вечере Господней. Друзья, эта тема, она дорога каждому искреннему христианину. Это тема, которая находит отклик в душе человека, который искренне любит Господа. Вы знаете, почему эта тема важная? Почему эта тема, можно сказать, самая важная в жизни христианина? Почему ей уделяется столько внимания? Почему это сосредоточие церковного богослужения в наших церквах? Это вечеря Господня. Почему мы к этому готовимся? Друзья, потому что сам Христос желал этого. Написано, очень желал я есть с вами Пасху сию. Когда он утверждал Новый Завет, он говорит, я это желал. Друзья, я, к сожалению, наблюдаю ситуацию такую, когда молодежь, будучи членами церкви, они не желают этого. Бывает такая ситуация, что надо куда-то поехать, и вдруг кто-то говорит, а как мы поедем, завтра же вечеря. И кто-то из молодежи говорит, а чего особенного, пропустим вечерю, в следующий месяц поучаствуем. Друзья, бывают обстоятельства, когда братья или сестры по нужде уезжают и не могут быть в вечере. Но когда такое легкое отношение, а чего страшного? Друзья, это мы показываем, что наши чувствования не такие, как у Христа. Христос говорит, очень желал я. Друзья, если Христос желал, то это желание должно быть у нас. У нас должно быть стремление к заповеди Господней, к вечере, к этому соединению. И если у нас этого нет, то что-то не то в нашем сердце. Христос говорит, очень я желал. Желаем ли мы очень? Друзья, потом, когда Христос выразил свое желание, Он говорит, заповедь эту даю я вам, сие творите в мое воспоминание. Друзья, это вторая составляющая, которая показывает, что это очень важно, потому что это не кто-то сказал, это не кто-то передал, это сам Христос сказал, сие творите, и мы должны это делать, потому что это значит важно. Друзья, бывает, врачи, когда назначают лечение, они говорят, вот это можно принимать, вот это нельзя, ну, можно не принимать, это не обязательно, это обязательно, а вот это делайте обязательно, и акцентируют на это внимание. Друзья, и мы можем оставить второстепенное, но главное мы должны сделать, если мы заботимся о своем здоровье. Друзья, так и Христос, Он говорил о многом, но сказал, вот это вы должны творить. Проходит время, друзья, и важность этого служения, она повторяется тем, что ее утверждают апостолы. Христос ее сказал, и теперь проходит время, и ее утверждают апостолы. Друзья, и самое важное здесь то, что апостолу Павлу, который утверждает эту заповедь открыл не Петр. Не Петр сказал: знаешь, Павел, передай в Коринфской церкви, что надо совершать вечерю. Эту заповедь открыл не Иаков, не другие апостолы. Он не где-то ухом слышал. Эту заповедь ему открыл сам Господь, с которым Павел никогда не виделся вживую, ну, в смысле, во плоти своей. Сам Христос явился ему и открыл ему: Павел, ты должен научить церкви, как правильно вкушать заповедь Господню. Как правильно участвовать в вечере. Ты должен вкусить это, ты должен рассказать это людям. Это твоя обязанность. Друзья, если Иисус Христос по смерти, воскресении и вознесении своем, если Он почел необходимым являться и отдельно рассказывать об этой заповеди апостолу, друзья, значит, эта заповедь, она очень важная. Друзья, еще важность этой заповеди подтверждается текстом Священного Писания, в котором мы видим, что первые христиане ежедневно соблюдали эту заповедь. У нас вот брат Андрей сказал каждый месяц, и нам кажется, что это маловато. Хочется иногда больше. Друзья, первоапостольская церковь собиралась ежедневно. Написано «Деяния апостолов», 2 глава, там написано так: «И они ежедневно, и так охотно принявшие слово, крестились, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Друзья, здесь написано слово «постоянно». То есть это было большой периодичностью. Впоследствии в церквах закрепилась практика по воскресеньям это совершать. Потом другие интервалы были, где чаще, где позже. Друзья, но это было постоянное влечение сердца человека, христианина, к совершению хлебопреломления. Друзья, это очень важно. И я хотел бы первую мысль отметить и закрепить ее в сердцах наших, друзья, что это важно. Это нужно для нашего с вами спасения, для нашего с вами успеха в духовной жизни, для наших благословений. Вторая мысль, почему это важно? Почему важно? Друзья, важно, потому что это несет благословение. В послании к Коринфянам, в 1 главе, 10 главе 1 послания к Коринфянам, 16 стихом, эта чаша называется чашею благословения. Друзья, это не просто чаша, а чаша, наполненная благословениями. Однажды я был в одной местности, но сейчас, вы знаете, такие бывают какие-то такие небольшие ларьки, как сказать, столы такие выносные, где предлагаются разные напитки, разного рода угощения. И вот такой стол стоял, там были разные напитки, и была одна чаша, на которой было написано «Чаша благословения». Ну, я заинтересовался, что за чаша благословения. Говорю: а что это у вас за чаша благословения? И женщина говорит: о, молодой человек, в этой чаше и мед такой-то, и мед такой-то, и там отвар такой-то, и трава такая-то, и то-то, и то-то. Вот вы выпьете, и оно на все полезно. Нету ни одного, говорит, части вашего тела, от подошвы ног до темени головы, в котором бы не нашла, которое бы не нашло пользу, выпейте вы эту чашу. Но стоит она дорого. Но вы выпьете ее, и это будет для вас хорошо. Друзья, чаша благословения. Друзья, я понимаю так, что в чаше вечери Господней тоже обилие благословения. Не просто какое-то одно благословение, но это чаша, преисполненная благословениями. Это чаша, в которой преизбыток благословений, находящихся, которая содержится для тех, кто ее принимает. Это чаша, которую мы должны желать. И эта чаша дорогая, друзья. Несмотря на то, что она нам с вами достается даром, и нам не надо за нее платить, эта чаша очень дорогая. И поэтому она благословенная. Что же за благословение в этой чаше? Друзья, первое благословение, которое я хотел отметить, я не все благословения затрону, но несколько обращу внимание. Первое благословение – это приобщение к телу и крови Иисуса Христа. Друзья, приобщение. Слово «приобщение» мы все понимаем. Это стать одной частью, стать общностью. Вот есть нечто, и я приобщился. То есть мое естество слилось с естеством того, кому я приобщаюсь. Как говорят, вот кровные братья бывают, да, то есть кровь одна. Рассказывают пример про одного миссионера, европейского миссионера с Англии или с Германии, я точно не помню. Он приехал в какую-то далекую страну, и в этой стране много времени благовествовал, проповедовал, образовалась небольшая общинка, и люди, в общем-то, к нему были расположены, но, тем не менее, так с прохладцей, в общем-то, относились, хотя он там жил и свидетельствовал долгое время. И вот постигла это племя или вот эту местность, где он жил, постигла беда. Пришла болезнь. Болезнь, от которой люди умирали. В общем, фактически не знали, что делать. Применяли разные вот отвары свои, какие там они умели. Но ничего, и люди умирали. Просто эпидемическая болезнь. А он нет. Ни он, ни его дети, ни жена даже не заболели. Когда врач приехал в эту местность, ну или какой-то человек, знакомый с медициной, он определил эту болезнь. Эта болезнь оказалась, я не помню название, потому что не хочу выдумывать, но таких болезней много. Вот. Эта болезнь оказалась такой болезнью, которой у европейцев давным-давно уже иммунитет. Который наши, вот мы с вами бы не заболели, потому что наши отцы когда-то болели, переболели, и нам с ихними вот генами, или как там, вот с этим, с устройством нашего организма, передался иммунитет, и мы этой болезнью не болеем. Вот так вот. Друзья, и этот врач говорит, или человек, который, ты можешь влить часть своей крови человеку, который болеет, и твоя кровь, она спасет его. То есть иммунитет твоей крови распространиться на тело человека. Если он еще не сильно заболел или как профилактика, ты можешь это сделать. Друзья, людей много. И он одному подзывает, и сделали вот эту они процедуру. Часть крови взяли у этого миссионера, и часть крови влили этому человеку. И болезнь наступила. Ну, прошло время, и болезнь наступила. Друзья, и к этому человеку приходит другой человек из туземцев и говорит, дай мне твоей крови. Ну, а как поступить, братья и сестры? Ну, дал. Приходит следующий, дай мне. Дай мне. И выстроилась большая очередь. Дай мне твоей крови. Она несет исцеление. Приходит один человек, плачет, падает в ноги. И говорит, забери все, что у меня есть. Забери моих коров. Забери, вот это забери, забери все, возьми меня в рабы себе, ну дай мне твоей крови, потому что сын мой умирает, дай мне твоей крови, он говорит. Друзья, приобщение к крови Иисуса Христа, приобщение к той крови, которая дает исцеление от любого греха, приобщение к той крови, которая омывает всякий грех, даже самый страшный, приобщение к той крови, которая может из самого грешного человека, от которого отвернулся весь мир, и которого заковывали в цепи и не могли с ним ничего сделать. Вот приобщение к этой крови дает освобождение. Приобщение к этой крови дает нам надежду и уверенность в нашем спасении. Приобщение к этой крови дает нам победу в нашей духовной жизни. Друзья, и мы должны прийти к Иисусу Христу, пасть Ему в ноги и сказать, Господи, забери все, дай мне Твоей крови. Друзья, вот вечеря Господня – это приобщение. Приобщение к телу и крови Иисуса Христа. Друзья, это не та кровь, которая была в Ветхом Завете, когда человек приносил ягненка, закалывал ягненка, и эта кровь только лишь прощала его грех. Но он уходил и делал то же самое, потому что кровь ягнят и козлят, она могла простить, как заместительная была за этот грех, но она не могла очистить. Для крови Иисуса Христа не только прощает, она очищает, она проникает до глубины, до разделения души и тела, состава мозгов, и она в чистоту наводит во всей жизни человека. Вот на что способна кровь Христа. И, друзья, кто не станет общником этого, кто будет стоять рядом со Христом, но кровь чья не сольется с его кровью, друзья, вот этот человек не сможет быть освобожденным от греха. Да, он будет наслаждаться проповедями, оркестром будет наслаждаться, он будет наслаждаться лагерем, он будет иметь общение и много друзей, но он не будет иметь победы над грехом, он не будет иметь обетований вечной жизни. Друзья, и здесь так сказано, приобщение крови Иисуса Христа. Друзья, вот что означает заповедь Господня вечеря. Вот почему Он сказал, творите сие. Вот почему это так важно. Потому что это спасительно для нас. Это инъекция святой крови в нашу греховную плоть, в наше греховное естество. Друзья, еще одно благословение, которое содержится в вечере, это приобщение к телу Христа, в смысле к церкви. Друзья, вы знаете, читал я одно такое произведение, исследователь истории, человек, который изучал вот древнюю церковь, он описывает состояние древней церкви, и он говорит, что нам с вами не понять, как люди жаждали общения христиан в то время. Представьте себе раба, который живет в языческом доме, хозяева которого злые, злостные люди, поклоняющиеся богам идольским, ведущим распутную жизнь, в нечестии. И он раб, он обязан их слушаться. Написано, рабы под игом находящиеся. Этот человек не особо даже и поесть ему хорошо не удается. И работает тяжело. И ему приходится в одиночку нести это желание, нести это иго Христа, нести вот этот свет Евангелия. Там, в атмосфере полного греха, в атмосфере темноты и разврата и мрака, он должен быть светочем. И ему очень тяжело. Но он знает, что вот будет время, может быть, завтра или послезавтра, я приду в церковь. Я приду к тем людям, которые мыслят так же, как и я. Я приду туда, где собраны те, которым дорого то, что им недорого. Я приду туда, где меня утешат, где меня поддержат, где за меня помолятся, где за меня, может быть, будут поститься, где за меня, которые в таких страданиях находятся, где за меня будут Богу просить. И, друзья, этот человек с великой радостью шел в церковь. Он шел в церковь, потому что он понимал, что он хоть и отдельно от них находится, но это часть его, и он стремился туда. Друзья, я думаю, что нам с вами во многом этого не понять. Потому что мы живем, в общем-то, в христианском сообществе. Мы часто общаемся с верующими. И вот эта нужда в церкви у нас ослабела. Друзья, и как все-таки эта нужда сильна, вот, мы ее можем прочувствовать, когда мы сами находимся в трудных обстоятельствах. Когда мы знаем, что можно попросить брата, и он скажет в церкви, и они все будут за тебя молиться. Друзья, вот приобщение к церкви. Друзья, вот на фоне вот этого меркнут разногласия. На фоне этого меркнут расовые, национальные, культурные, другие различные какие-то разделения. Меркнут все это на фоне того, что это единое тело Христово. Единое, куда я могу стать членом этого тела, могу стать одним целым с этим телом. Друзья, это великое благословение быть с церковью. Друзья, однажды у меня вот есть тоже хороший мой друг, вместе мы учились несколько лет, и хороший человек, но, как написано про Неймана, прокаженный, то есть неверующий человек. И сколько раз я его звал на собрание, и сколько раз я хотел, чтобы он пришел, никогда он не приходил. И однажды мы с ним едем на машине, и говорю, слушай, ну это еще в Тольяттинской церкви было. Я говорю, давай заедем в дом молитвы. Собрания нету. Я тебе просто покажу наш дом молитвы. Покажу, где у нас кафедра стоит. Покажу, где ты будешь сидеть, что тебе никто там не съест. Что ты будешь сидеть и слушать, и все там хорошо. Что у нас большой дом молитвы, все хорошо. Давай я покажу. А он говорит, там точно никого? Ну, в смысле, собрания нет, ты меня не заманиваешь. Я говорю, точно нет, просто покажу. Ну, давай. Ну, мы заезжаем. А в это время братья трудятся в доме молитвы, устройство какое-то делают. Ну, они рядом с домом молитвы что-то совершают, труд такой, дружный труд, много братьев, поют вместе, совершают труд. Ну, мы заходим, я ему показал, где у нас кафедра, показал все, как у нас происходит, библиотеку нашу показал, все. Выходим, едем, и он молчит, а потом говорит, Денис, какой ты счастливый, у тебя столько братьев. Друзья, его не впечатлил дом молитвы, его впечатлили братья. Друзья, люди совершенно разные. Совершенно друг друга не знающие, абсолютно с разным уровнем достатка, образования, с разных национальностей, но он увидел в них братьев. Друзья, великое благословение приобщения к церкви. Дальше, друзья, мы читаем, что благословение вечери – это сила к духовной жизни. Друзья, написано, что человек, который недостойно вкушает вечерю, он болеет и умирает. И мы делаем вывод, что тот человек, который достойно вкушает вечерю, этот человек не болеет и не умирает, но возрастает и живет. Друзья, я не буду на этом пункте подробно останавливаться, потому что это похоже на пункт о крови Христа. Но человек, я хотел отдельно отметить, человек, участвующий в заповеди, стремящийся к этому, он получает силу к духовной жизни. И сам Христос говорит, едущий тело мое жить будет вовек. Друзья, мы вкушаем вечерю Господню, и нам это дает жизнь. Друзья, также вечеря Господня – это утверждение Нового Завета. Написано так, сия чаша есть Новый Завет в моей крови. Друзья, когда я смотрю на чашу, которая в руках пресвитера, и она вот подходит ко мне, да, и я, друзья, всегда вспоминаю эти слова. Это Новый Завет, Ветхий Завет, Завет, когда меня, по которому я должен был достоин смерти, Завет, по которому меня должны были убить, и я достоин гиены огненной, вот этот Завет теперь ушел от меня. И вот эта чаша, это есть приближение Нового Завета. Христос говорит, ну, образно говоря, Денис, это Новый Завет. Забудь про Ветхий, Новый Завет. Друзья, и когда я вижу чашу в руках брата, служителя, друзья, эта чаша наполняет меня трепетом, потому что в этой чаше мое освобождение. Написано, истребил бывшее рукописание учением, истребил, его больше нету. То, что, к чему я был присужден, теперь этого больше нету. И вот теперь эта чаша, это Новый Завет, в котором я теперь могу жить. Друзья, чаша Господня – это вспоминание о том, что скоро Господь придет. Написано, смерть Господня воспещаете, доколе Он придет. И еще написано, что не буду есть от плода сего виноградного, доколе не буду вкушать с вами эту трапезу в Царстве Небесном. Друзья, христиане, когда совершают вечерю, эта вечеря всегда им напоминает о том, что скоро, еще немного, и будет то время, когда эта вечеря повторится уже со самим Христом на небе. Друзья, это заповедь Господня, это заповедь, которая напоминает нам о скором пришествии Господа. Может быть, кто-то забыл, может быть, кто-то в суете своей и в переживаниях своих оставил эти мысли и уже осуетился и решил жить вечно на земле. Он приходит на собрание, он видит вечерю и слова «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И эта мысль его прожигает, потому что скоро Христос придет. Друзья, а кто-то, может быть, в трудных страданиях находится, может быть, в тяжелых переживаниях, может быть, в искушениях, как церковь в городе Фессалоники, в скорбях находится, в трудных, в таких непостижимых для человека гонениях эта церковь находилась. И Павел пишет им послание и говорит, утешайте друг друга сими словами. Какими? Скоро Господь придет. Вот какие слова. Друзья, и вечеря Господня – это напоминание об этом. Будет та трапеза, будет. Вам хорошо в этой трапезе, но представьте, как будет там, когда сам Христос разносит это вино и этот хлеб. Друзья, поэтому, друзья, вторая моя мысль. Почему мы должны дорожить этой заповедью? Потому что в ней источники благословения. Источники. Друзья, и последняя часть моей проповеди, она короткая. Кто-то скажет, Денис, не проповедуешь ли ты нам ересь? Не хочешь ли ты сказать, что вкушение вот от этих вот вина и хлеба, это и есть благословение для меня? И разве приобщение к крови Христовой, разве приобщение к церкви не начинается раньше? Друзья, конечно, начинается раньше. Конечно, приобщение к крови Христовой не начинается, когда я беру чашу и пью из нее, или беру хлеб и ем. Не в этот момент. Оно начинается гораздо раньше. Но, друзья, мы должны понимать этот момент, что каждое дело на земле, оно имеет свое начало, и оно имеет свое завершение. Друзья, и без завершения дело незаконченное. Однажды мне пришлось продавать квартиру, и продавать пришлось ее по доверенности своему знакомому. Он мне обещал деньги, а мне некогда было оформлять куплю-продажу полностью, и я должен был написать на него доверенность. И мы приходим к нотариусу, точнее я прихожу к нотариусу с его паспортом. И нотариус говорит, что вы хотите? Я говорю, я хочу генеральную доверенность на квартиру написать, вот на этого человека, и даю паспорт. И нотариус говорит, а вы уверены в том, что вы делаете? Я говорю, а что такое? А вы понимаете, что после того, как мы оформим доверенность, эта квартира его? Я говорю, понимаю. А он вам деньги отдал? Я говорю, нет, обещал потом отдать. Она говорит, молодой человек, вы не выпивали? Я говорю, нет. Вы соображаете, что вы делаете? Эта квартира от вас уходит, вы соображаете? Я говорю, соображаю. Она уходит, приводит другого нотариуса, вдвоем. Говорит, я не знаю, что делать. Молодой человек квартиру отписывает. Может быть, милицию позвонить? Может быть, вас шантажируют? Я говорю, меня никто не шантажирует, я продаю квартиру. Но он вам деньги отдал? Нет. Вы уверены? И знаете, допрос продолжался минут 20. Я говорю, женщина, мне 28 лет. В общем-то, не замечен в каких-то неадекватных поведениях. Давайте мы, в конце концов, оформим доверенность. Она говорит, вся ответственность на вас. Пишите. И я пишу. Я такой-то, такой-то, такой-то. Год рождения такой-то. Проживающий по адресу такой-то. Паспорт такой-то. Все написал. Доверяю такому-то, такому-то. Все написал. С правом продажи. Отчуждение. Представительство в суде. Передоверие. Все-все. Пишу. Ну, когда пишу, у меня и переживания стали подниматься. Вот, пишу. Потом он говорит, пишите полностью фамилия, имя и отчество. И я пишу фамилия полностью имя и полностью отчество. Он говорит, и теперь ставьте дату. Я пишу дату, а теперь ставьте роспись. Друзья, вот я задам вам вопрос. В какой момент времени дело закончено? Друзья, я написал, я доверяю этому человеку продать мою квартиру. Я доверяю ему передоверить. Я доверяю быть представителем в суде. Все доверяю. Друзья, но эта доверенность еще не имеет силы. Хотя я уже написал, что я доверяю, но эта сила еще не имеет. Я написал свою фамилию, поставил дату, но эта сила еще не имеет. Я начал писать первую буковку своей росписи, но эта сила еще не имеет. Я начал писать вторую буковку своей росписи, это тоже сила своей не имеет. У меня 4 буковки в росписи. И когда я стал писать третью, и это не имело силы. А вот когда я стал писать четвертую, и когда я закончил, теперь эта доверенность имела силу. Понимаете? Друзья, наше дело должно быть закончено. Да, человек, который покаялся в церкви, вышел из собрания и говорит, я хочу быть верующим. Он покаялся искренне, получил возрождение, получил Духа Святого, прощение грехов. Друзья, но это дело не законченное. А знаете, когда оно будет законченное? Когда он в воде скажет, верую, и креститель скажет, по вере твоей крещу тебя, и опусть. Вот это дело будет законченное. Это начало, а это конец. Конец его приобщения к церкви. Друзья, то же самое и вечеря. Да, мы к церкви приобщаемся раньше, но заключительная точка нашего с вами согласия с Божьей волей, заключительная точка нашего выражения свободной воли, как людей мыслимых, да, мыслящих, это когда мы берем, друзья, потому что это от нас зависит, возьмем мы это или не возьмем. Пресвитер говорит, будешь участвовать? И мы берем. Друзья, вот это, когда мы берем эту чашу и этот хлеб, мы показываем, да, мы хотим этого. Друзья, и тогда благословения, они в полноте на нас. Друзья, если человек не участвует в этом, он все остальное делает, но в этом не участвует. Друзья, неполнота благословения, неполнота. И я хотел заканчивать свою проповедь и призвать, друзья, вас всех к тому, чтобы нам относиться к заповеди Господней со всем усердием, со всей внимательностью, со всем своим трепетом и страхом, и понимать, что это не просто какой-то обряд, но это великая сила Божия, которая нужна нам, как средства к нашему духовному возрастанию, спасению и благословению. Аминь.